Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем, кто сейчас у радиоприемников. Ну что, мороз продолжает щипать щеки, хотя уже к обеду обещают потепление. Ну а завтра наш любимый зимний ростовский ливень обрушится на донскую столицу. Но в любую погоду за окном радио Донтер начинает день, конечно же, с разбудильника. Виктория Мартыненко у микрофона, помогает мне сегодня режиссер Дмитрий Бардышев. 25 января на календаре, хотя, казалось бы, только вчера мы встретились. Встречали новый 2024, а первый месяц уже фактически пролетел. Так вот, о датах. Сегодня 86 лет исполняется со дня рождения Владимира Высоцкого. Пора заняться утренней гимнастикой, как прописал великий, не побоюсь этого слова, автор. И, конечно же, сегодня невольно вспоминается фраза «От сессии до сессии живут студенты весело». У многих она вызывает такие своеобразные камбэки. День российского студенчества, он же День Татьяны, празднуют сегодня, 25 января. И поздравляем всех-всех причастных студентов настоящих, студентов в прошлом, студентов будущих и, конечно, преподавателей. Так вот, День студента будем сегодня отмечать в студии с доцентом факультета управления Южного федерального университета Романом Володиным. Роман Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Узнаем, как чувствуют себя преподаватели, которым приходится учить и взрослых людей, которые по тем или иным причинам стали студентами уже в осознанном возрасте, там 30-40+. Разберемся, есть ли разница между обучением 40-летнего как раз бизнесмена, условно 40-летнего, да, и, например, там 18-летнего новичка. С кем работать сложнее, как современные технологии влияют на процесс обучения, точки над «и» расставим в ближайшее время. Роман Сергеевич, в какие приметы лично вы верили, когда были студентом? Признавайтесь, конспекты под подушку клали, там, зачеткой махали в окно?
Нет, зачеткой не махал, жил с родителями, боялся, что выгонят, если начну кричать по ночи, там, халява, приди и все остальное прочее. Конспекты клал, до сих пор верю в эту примету. Сына воспитываю в таких же традициях, спит на учебниках. Ну, честно говоря, верил в то, что лучше спокойно готовиться заранее и вот спать перед экзаменом. До сих пор всем своим студентам советую. Лучшее, что вы можете сделать, выспаться. Мозг сам все расставит по полочкам, сам все сделает за вас, и вы придете на экзамен свеженький, хорошенький. Потому что, честно скажу, с позиции преподавателя, когда к тебе приходит бледное, такое невыспанное существо, как я называю, в предобморочном состоянии, самому преподавателю страшно, и ты не знаешь, как у него принимать экзамен. Поэтому будьте бодры, веселы, и все получится.
Но вы были ответственным студентом.
Наверное. Ну, я был разным студентом. То есть там, где мне нравилось учиться, я был очень ответственный. Там, где мне было не всегда интересно, я считал, что это барьер, который нужно просто преодолеть, пройти. Там я просто выполнял тот минимум, который нужен был, чтобы получить там зачет или экзамен и все. А когда было интересно, там тогда действительно хотелось вот что-то творить, делать. Ну, мне повезло, у меня было большинство преподавателей, которые как раз-таки зажигали желание что-то делать.
Ваш студенческий опыт в прошлом помогает понять, кто готов или не готов к зачету и экзамену? Видите вы в аудитории жертву, да, которая дрожит, как осиновый лист?
Ну, я открою большой секрет, сейчас уже никто не дрожит, на самом деле, сильно поменялось поколение, вот такого, там, не знаю, ну, не раболепства, да, такого преклонения перед преподавателем уже, конечно, нет, скорее преподаватель воспринимается как, там, старший друг, товарищ, поэтому мало кто дрожит, ну, плюс я не отношу себя к таким злым преподавателям, авторитарным, у меня все достаточно демократично. Мне кажется, любой человек поймет, готов кто-то или нет. Тут самое главное, чтобы ты в предмете разбирался, потому что сейчас многие научились хорошо, красиво говорить, и вот чтобы понять, занимается человек там софистикой или нет, просто он говорит или говорит по делу, здесь, конечно, просто нужно знать предмет, и тогда ты сразу понимаешь, что человек просто прекрасен в речах, или он все-таки мыслит в корень, знает саму суть. Ну, просто помогает опыт, наверное, уже такой больше профессиональной деятельности, которую веду в том направлении, которое преподаю.
Роман Сергеевич, я периодически сталкиваюсь с мыслью, что студенты с каждым годом якобы слабее и слабее. И буквально недавно общалась со своим младшим братом двоюродным, и вот он рассказывал, что им чуть ли не на каждой паре вбивают буквально эту мысль в голову, якобы вот ваши там родители учились намного лучше, а вы ничего не хотите и так далее, и так далее. Согласны ли с этой мыслью?
Ну, если я соглашусь, мои студенты обидятся, да, и мы уйдем в теорию, наверное, поколений, там, вот, все, что до нас было, все были глупее. Они не глупее, они просто другие, другие с позиции восприятия информации. То есть, естественно, они не поглощают тот объем литературы, который поглощали мы. Ну, как я студентам своим говорю, вот представьте, я вас старше, там, ну, условно, там, на 15 лет, чуть больше, да, я готовился без интернета, я еще писал рефераты руками, я делал, подбирал материалы в библиотеке, перебирая большой пласт литературы. Соответственно, мы умели работать с информацией, мы умели ее анализировать. Им сейчас просто это не надо. Зато они умеют делать другое очень хорошо, то, что не умеем делать мы. Поэтому с позиции анализа, ну, наверное, соглашусь, что мы умели это делать лучше. С позиции каких-то других вещей, допустим, более быстрой адаптации, более, не знаю, той же самой цифровизации каких-то вещей, они умнее нас. Ну, это нормально, это теория поколений, и здесь просто нужно ее понимать, принимать и изучать. Вот я сейчас в последнее время активно этим занялся, для того, чтобы понимать студента, чтобы быть в тонусе, да, преподавательском, нужно просто быть в какой-то степени на их волне, не уходить совсем в то, что они хотят, потому что тогда процесса обучения не будет, но подстраиваться, адаптироваться. Поэтому все умные, все красивые, всегда есть умные и не очень.
Да, действительно, буквально еще 10 лет назад было довольно-таки сложно доставать информацию, когда ты приходишь в публичную библиотеку, такой деловой, мне вот нужна подшивка журнала. Журналист за такие-то годы, а тебе говорят, а ее уже взяли. И все, ты понимаешь, что кто-то с курса опередил тебя, пришел раньше и счастливый листает эту самую подшивку. Сейчас гораздо проще, даже в той же библиотеке есть электронные каталоги, ты можешь все это посмотреть дистанционно. Есть преподаватели старой и новой формации. Это те, кто активно внедряет в обучение всевозможные лайфхаки, подаренные 21 веком. Там разрешают студентам пользоваться ноутбуками, смартфонами прямо во время занятий, чтобы посмотреть что-то или там какой-то тест, да, пройти. Ссылки даже отправляют. А есть те, кто все-таки придерживается классики и против вот такой чрезмерной информатизации. Вы к какой категории себя можете отнести и почему выбрали тот или иной путь?
Ну, наверное, все-таки категории новой формации, но опять-таки у меня специфика тех предметов, что я читаю, это менеджмент, маркетинг, то есть там, где вообще без этого невозможно. Ну, вообще, мое такое мнение, которое я уже много лет транслирую, конечно, преподаватель должен меняться, потому что раньше преподаватель был, как я называю, преподаватель энциклопедия. Столько информации, сколько прочитал, перебрал преподаватель, никто другой сделать не мог. И мы от преподавателя черпали эту информацию в сжатом виде, в переработанном виде, с определенными выводами. И в этом была его ценность. На сегодняшний момент, вот все равно со мной многие коллеги спорят на этот счет, но все-таки есть доступ к интернету, там вся эта информация есть. То есть преподаватель-энциклопедия, на мой взгляд, где-то не нужен. Но нужен преподаватель-эксперт, нужен преподаватель-мотиватор где-то, который бы объяснил, как использовать эту информацию. Вот как пользоваться информацией, студенты точно не знают. И здесь объяснить, рассказать, показать, возможно, используя какие-то цифровые способы, действительно, это хорошо. А второй момент – это все-таки взаимодействие с аудиторией. Как я говорил, они другие, у них гораздо меньше времени, вот они могут концентрировать свое внимание на тебе, соответственно, ты должен каким-то образом их постоянно вовлекать. Но тут, на самом деле, мне кажется, мы вот возвращаемся как раз к концепции того, зачем нужно высшее образование. Оно же нужно для того, чтобы мыслить, думать. И вот если мы посмотрим лекции каких-то ведущих профессоров мира там, в разных университетах, и даже посмотрим какие-то исторические фильмы, посмотрим Гарвард, Оксфорд, там же всю жизнь со студентами, по сути, велась дискуссия. То есть человека заставляли, вовлекали в разговор, в осмысление каких-то материалов, и человек учился думать. Вот мне кажется, высшее образование, она продумать. А там уже какие методы ты используешь, зависит от тебя. Самое главное, чтобы у тебя в аудитории было интересно.
Угу. Один маршрут.
Итак, сегодня отправляемся в Воронежскую область, село Нелжа. Здесь раскинулся огромный парк развлечений для всей семьи. Называется он так же, как и населенный пункт Нелжа. Парк относительно молодой. Его история началась только в 2017 году, когда здесь впервые открылась сказочная резиденция Деда Мороза. А сегодня территория парка – это уже 70 тысяч квадратных метров с 10 игровыми локациями. Здесь и ледовый каток, футбольная и соломенная поля, лазертаг, полоса препятствий, всесезонная горка, это для тех самых ватрушек, сказочный лес с избушкой Бабы-Яги, песочная ферма, полевая кухня, шатер сказок, где проходят всевозможные спектакли и концерты. А также можно покататься на конных экипажах, посетить лесную резиденцию Деда Мороза, несмотря на то, что на календаре 25 января она до сих пор в этом парке работает. Также есть земская школа и атмосферное кафе. Для детей проводят массу всевозможных мастер-классов, но узнавать о них стоит, конечно же, заранее. Сейчас в парке уже готовятся встречать Масленицу. Гуляния начнутся уже в конце февраля и продлятся неделю. Не обойдется без традиционных русских забав. Вас ждут спортивные состязания, ярмарочный столб, на который можно попробовать залезть и выиграть приз. Театрализованная программа с героями сказочного леса, истории и традиции празднования Масленицы, катание с горки, блины и, конечно же, душистый чай из огромного самовара. Я думаю, что многие заметили сходство Нелжи с нашим парком Лага, но локации действительно разные, стоит поехать и сравнить. Но не только ради этого, конечно же, нужно посетить Воронежскую область. Природа вас точно поразит. Густые леса с многолетними деревьями на территории Липецкой и Воронежской областей. Есть государственный заповедник. Здесь обитают 217 видов птиц, более 60 видов животных и более 1000 видов растений находятся. Многие занесены в Красную книгу России. Кстати, в зимнее время регион подходит для катания на лыжах, причем такого спокойного, по ровной местности, не травмоопасного, я бы сказала. Предлагаю эту страницу не закрывать и в следующую программу побывать уже в самом Воронеже.
Один маршрут.
С днем студента еще раз всех причастных. Сегодня в гостях преподаватель факультета управления Южного федерального университета Роман Володин. Говорим мы с Романом Сергеевичем о том, какие же они современные преподаватели и студенты. Роман Сергеевич, должен ли преподаватель чувствовать какую-то власть над студентом? Ну, все-таки. Хотя я уже поняла, вы придерживаетесь несколько другой концепции. Для вас студент больше напарник, но должна же быть субординация какая-то.
Ну, мне кажется, здесь как раз-таки субординация, она разная есть. Мы сейчас идем к кросс-менеджменту, да? Студент будет тебя уважать и, в принципе, чувствовать твой авторитет, не только если ты будешь там, как это, кривить бровь, да, там, делать какой-то злобный голос, кричать или там как-то их строить. Он будет тебя уважать просто за твои знания, он будет чувствовать, что ты просто вот старше, ну, там, на уровне, не знаю, какого-то опыта, еще чего-то. Я, ну, не испытываю в этом проблем каких-то определенных. Мне как раз-таки в таком статусе удобно, но уважение бесспорно должно быть. Конечно, уважение к старшим, уважение к каким-то там заслугам должно быть. Но при этом современный студент, конечно, чувствует себя более спокойно. Свободно, не спокойно, да, свободно. И здесь я понимаю, что преподавателям становится сложнее. Потому что в мое время мы, конечно, ничего вообще не могли сказать преподавателю. Там нравится, не нравится, терпи. Сейчас студент, в принципе, может сказать, вы нам какую-то дичь задвигаете вообще.
Серьезно?
Да, нам это неинтересно, мы бы хотели по-другому. Ну, наверное, часть это должно иметь место, да, это тоже отрезвляет. Поэтому, вот я же говорю, на мой взгляд, преподаватель должен, если раньше идти там на шаг впереди, сейчас он должен там где-то еще на два, наверное, бежать, потому что, ну, вот постоянно нужно себя вот в тонусе держать, чтобы быть вот на волне, нравиться в какой-то степени. Ну, это нормально, мы же поменялся рынок. Это же услуга образовательная, по сути.
Можете выгнать из аудитории за что-то?
Вообще, да, раньше вообще практиковал. Ну, сейчас я просто, когда захожу в аудиторию, у меня есть там три правила, я их сразу озвучиваю. Первое, все взрослые люди, если ты сюда пришел, ты что-то хочешь. Если тебе не нравится, не хочется, лучше не приходи. Встретимся на зачете, на экзамене, там докажешь, что ты умный, там, классный, я всем все поставлю, нет никаких проблем. Дальше дискутируем, да, и правила уважения. Когда говорит один, остальные молчат. Это касается не только, когда я говорю, мы должны уважать друг друга. Потому что у каждого есть свой опыт, у каждого есть свое мнение, каждый кто-то что-то читает интересное, тем более сейчас литературы очень много. И вот в такой дискуссии, в принципе, но обычно зал у меня живой, мы все общаемся.
То есть спящих студентов не замечаете или бывает?
Честно, мне на них все равно. Вот еще раз повторюсь, это такое очень сильное отличие университетского, наверное, образования от школьного. Я и там работаю. Вот в школе почему-то принято кого-то заставлять учиться, доучиваться. А мне кажется, надо вообще никого не заставлять. Вот хочешь учиться, учись. Не хочешь учиться, ну там иди, не знаю, трудом зарабатывай, каким-то физическим. Или вообще не зарабатывай, там, не знаю, ходи чем-то другим занимайся. Мне кажется, вот слишком вот эта вот такая директивная структура, которую вот мы до сих пор пытаемся навязывать, обязательно, обязательно. Она вредит очень сильно. Все-таки свобода, это как естественный отбор и все остальное. Как во все времена, есть люди, которые тебя вот просто выжимают, то есть знания. Как одна девочка сказала, она пришла после причем занятий, говорит, я хочу ваш мозг. Вот. То есть она после каждого занятия подходит, задает еще миллион вопросов, ей интересно, она хочет развиваться, и, конечно, такому ребенку ты готов даже свой перерыв уделять, потому что это мотивирует. А есть такие, ну, пришел, меня мама, папа привели, зачем, почему, вот таких я не понимаю, поэтому на таких я не трачу свое время, но слишком дорогое.
Как я говорю своей дочке, есть много профессий, для которых не нужно образование, вот давай с тобой разберем, какие это профессии. Потом она говорит, нет, мам, знаешь, я не хочу, наверное, ну, быть там либо дворником, либо там еще кем-то. Это, ну, не мое. Я говорю, ну, тогда собирайся и в школу. Давай, иди.
Да, мотивация. Мотивация должна вести человека к чему-то.
В споре рождается истина. Это такой штамп, который часто довольно-таки повторяют. Можете ли вы затеять спор со студентами специально и вот его подогревать, чтобы они сами пришли к выводу?
Да, это лайфхак преподавательский. Если тебе сегодня не хочется читать лекцию, закинь какую-нибудь волнующую тему и просто поговори на этот счет. Да, я вообще, в принципе, был сам очень таким, ну, я считаю, вредным студентом, потому что, еще раз повторюсь, я работал, у меня был опыт, я там читал какую-то практическую литературу, я всегда задавал какие-то неудобные вопросы, которые заставляли преподавателя, ну, как-то вот извиваться, пытаться мне объяснить, и я очень люблю таких студентов вообще в целом, которые, допустим, говорят, а я вот читал, вот что было вот так, или вот вы сейчас это рассказали, я не до конца пойму, потому что в жизни же вот так и вот так, может быть, это уже так не работает. Да, действительно, спор классная очень тема, опять повторюсь, особенно в университете. Вот задача все-таки научить человека мыслить. Если человек умеет думать, если человек умеет анализировать, он потом и профессию сможет освоить широко, тем более мы сами понимаем, что сейчас профессии многие очень быстро меняются. Мы берем там маркетинг, журналистика и все остальное, мы должны научиться адаптироваться и подстраиваться. А это возможно, если мы научились учиться и научились каким-то образом осмысливать то, что происходит вокруг. И вот задача, наверное, преподавателя, особенно высшей школы, как раз-таки этот навык сформировать в первую очередь.
Роман Сергеевич, еще одно утверждение, которое стало штампом, да, то, что троечники добиваются большего успеха, чем отличники. Согласны ли вы с этим? И если да, то почему так происходит?
Не знаю, я отличник, добился многого, поэтому мне сложно сказать, ответить что-то на этот счет. Ну, тут, наверное, знаете как, раньше это работало почему? Потому что троечник, он очень сильно умел приспособиться. Вот я вот просто вспоминаю свое время, да, своих одногруппников, кстати, привет им всем. Как вот я сейчас говорю, в мое время вот троечник, он умел настолько вот подстроиться, адаптироваться, вот вывернуться под этот там экзамен, зачет, чтобы его получить, что он создавал какие-то там нетривиальные подходы, мысли, не боялся этого. Сейчас, ну вот, на мой взгляд, все-таки ЕГЭ приводит к тому, что у людей немножко с фантазией становятся определенные проблемы. Я, честно, иногда студентам говорю, вы немножко квадратоголовые у вас, вот прям вот у вас вот, вот нет вот этой гибкости, адаптивности. Поэтому, мне кажется, раньше раньше действительно, наверное, это работало, но просто такие люди, они могли мыслить нетривиально. Вот троечник, он нетривиально мыслил. Часто, опять-таки, отличник отличнику рознь, да, вот я сам не любитель зубрил, допустим, никогда в жизни не зубрил, до сих пор ни одного определения не помню досконально. То есть вот тогда, да, сейчас, ну, мне кажется, наоборот, ребята, которые достаточно усидчиво делают, они достигают успеха определенного.
Я еще раз поздравляю вас с Днем студента и благодарю за эту беседу. Напоминаю, что гость в студии сегодня – доцент факультета управления Южного федерального университета Роман Володин. Спасибо вам.
Спасибо.
На этом у меня все. Пока.